Я хочу сегодня поговорить на тему, которую мы говорили год назад. Сейчас все напечатали, будет Исхак статью по странному уроке. Хочу как-то эту тему немножко заново поднять. Ну, позавчера я был на свадьбе у семьи моего зятя, свадьба раввина Новиякова Рава Вебера. И его вторая сторона была, так называемая семья Гибралтар. Дедушка невесты, рабица Кахонов Гибралтар, он уроженец Ковна. И он издал две книги потом, сейчас готовит третью. Исрор и Сраника. Буквально свыше меня отдавился страданиями, но остался в живых. Это книга о жизни Ковна до катастрофы, время катастрофы. О чем третий том я не знаю. Там я увидел, но не было времени с ним познакомиться, это когда была свадьба. Я был только 20 минут времени на нее. Это человек, который еще помнит Рухона Вассермана, когда шел в 7-й форт. Он просто описывает это, видел это своим глазам. Он был мальчиком тогда был. Помнит раввина Ковна, двор Авраам. И он там, его семья спаслась чудесным образом. Не вся мать погибла, но его отец и все дети выжили. Написывает там удивительную вещь, как не немцы, а местные жители. Самые большие рьяность по уничтожению евреев. Так что еврейство Литвы осталось только 2%. Самый большой процент погибших, это была Литва. И он там касается, пытается понять, чем удостоилась его семья, что все дети выжили. Все дети. Это удивительная вещь. И он там касается то, что его папа их наставлял, только они жили и до гетто, и во время гетто. И он привел там очень интересный псак, аналогическое постановление автора книги «Двор Авраам», который тоже был в гетто и чудом ушел в жизнь, вся на кровати. Двор Авраам был тяжело болен, и перед войной был в Швейцарии, делал операцию, там лечился. Он уже был слаб и после операции, и после болезни. Мы предложили остаться и возвращаться в непонятно куда качащуюся Восточную Европу. Он отказался, сказал, что у меня там община, я не могу их оставить. Вернулся в Ковно и был свидетелем. Свидетелем просто. Он управлял, сколько это было в силах, жизнь общины до своей смерти 2 года после прихода немцев в Ковно. Вот. Спросили у Двора Авраама, как были ситуации, когда смерть гуляла свободно вокруг. Есть ли какая-нибудь сгула, чуть естественное свойство, как можно уцелеть? Он сказал так. Исполнение Торы, в частности, жизнь по закону Торы, он сказал такую фразу, он проводит на иврите, наверное, сказал, скажем, на идиш. Он сказал так, «Бимсирут непиш, а в лобби и буд непиш». То есть самоотвержено, но не идти на самоубийство. Это приводит от автора книги Рабицкого Холлана «Гибралтар». Это то, как реально жил и его отец и мать, так как они жили в Ковно, это Мессирус Непеш, самоотверженность из-под заповедей. он подписывал там, как пример, как они должны были пойти во время комендантского часа под большим страхом в место, где была сука, во время сука, что там съесть кусочек заповедных, кусочек хлеба, по одному, один за другим. Он говорит, совершенно очевидно, спросил бы каждого раввина сегодня, надо было ходить в суку, нет, он сказал, что не надо было бы. Но там было реально, то, что был, тут был совет раввина Ковно, автор книги «Двар Авраам». И это то, что это линия, по которой вел себя его отец, его мать, и уже столь, чтобы все их дети выжили, и папа там тоже выжил. И основали очень большие семьи в Эрец-Исраэль. Что это такое? Что это такое? Я хочу немножко объяснить эту тему и вообще немножко вдуматься в наши главы, что мы сейчас считаем. В прошлом году мы говорили, в частности, о самопожертвовании Авраама для Митрат Хесед, для приема гостей. Это тема нашей главы. Время касается членских вещей. Но я сейчас хочу вещи гнать немножко иначе. Немножко иначе. Есть серьезная, глубокая тема, когда и насколько наши отцы, Авраам, Исаак, Яков, их дети, вышли из статуса Бней Ноах, сыновья Ноаха, Ноя, и уже был, на них, у них уже стал статус Бней Исраэль. Об этом есть очень интереснейший материал в книге Парашас Дрохим. Это книга автора известнейшей книги Мишне ле-Мелех Рав Розаним из Константинополя, Стамбула. Величайших мудрецов, известно, были времена, Стамбул был великим центром Торы. Величайшим мудрецом Стамбула. Книга замечательная, которая сегодня тоже не сходит с тендеров, где занимается Торой. Напечатан Рамбой, Мишне ле-Мелех. Вот книга. Там есть одна дроша большая. Она касается темы, когда наши отцы вышли из статуса Бней Ноах и стали Бней Исраэль. Там касается сейчас темы, чтобы, может быть, вообще ничего. Только с тем, что у них были добавились дополнительные обязанности. Но не было причины в чем-то облегчить. Или казалось также облегчение. Но это очень много глав, он объясняет этим. Я вам скажу, у меня есть, свое, скажем, понимание в этом. Я думаю, что самое простое понимание очень простое. Точно так же, как начало перехода неевреев в еврейство, оно начинается с бритмила, с обрезания, так и выход Авраама, его семьи и статуса Бней Ноах, статус Бней Исраэль, это было обрезание. Был безусловный путь до этого. Это было обрезание. Это самое простое для понимания. Насколько он был полным или неполным, сейчас это не моя тема. Кто-то хочет, у него есть такая возможность, откроет книжку Парашас Дрохим, получит, если он умеет это четверто читать, это получит большое удовольствие. Это также объясняет одну вещь, что Ицхак родился после этого. После этого. Так вот, если мы немножко вдумываемся в эти вещи, то сам переход Авраама, когда Авраам стал из Исраэля, Бритмила, это было самопожертвование. Представьте себя, человека в 99 лет, сам себе делает брит. Нет анестезии, нет современных способов. Это буквально пикух не пишет. То есть, чем же мечку, чтобы это поняли. У нас происходит то же самое с ребенком. Мы делаем брит ребенку. Меня как-то довелось быть сандаком в одном бритсе, когда я буквально, я был болен, и я не мог бы еще быть на свету, если у меня было гной в глазах и все прочее. Один из моих учеников должен был делать брит, мне было совершенно очевидно, что я там не могу быть. Меня вытащили буквально силой, сказали, что без меня брита не будет, Василия бы сандаком. Это было много лет назад. 20 с чем-то лет назад, 20. И я пришел туда, для этого моего сына сделал небольшую операцию, у моей жены была какая-то маска такая, она была с ним в операционной, маска такая, из дезинфекции. Ну, я возьму маску хотя бы, чтобы ребенка не заразить. Я там спросил, там был заодно, ну, там, человек такой, медбрат, фельдшер, который заодно занимался с бритот, спросил его, что он думает по поводу, вообще можно приближаться к ребенку в таком виде. Он сказал такую вещь. Вообще, по законам медицины, как делать брит, совершенно непонятно. Ну, непонятно. Но, слава Богу, все в порядке. Причем при этом есть у нас такое выражение, что называется брит мила ки алеха араг макор йом. Буквально есть, буквально мы за себя мы умирали каждый день. Есть брит мила некоторая опасность. Это безусловно так. То есть реально даже и сегодня, когда мы делаем брит мила нашим детям, есть некоторая акция пожертвования. Сам пожертвовал. Если вы вдумываете в эти вещи, то само еврейство Авраама, само еврейство Ицхака, это было, это источник его самопожертвования. И если мы сегодня говорим о завете отцов, то еще мы не забыли голос шофара Рош Шана и то, что говорит Слихот, Захор брит авод вакедат Ицхак, завет отцов и буквально приношение Ицхака. Безусловно, что мы живем, в частности, в силу жертвоприношения Ицхака, кедат Ицхак. И это причина, почему мы трубим шофар именно барана. Опять же, мы уже говорили об этом, что нет больше самопожертвованности, которая была еще в Авраам, когда он приносил, был готов принести в жертву собственного сына против всей своей идеологии. Тут есть говорит Рамбан, Маиса Авот Симан Лебаним. То, что делали отцы, это знак на все поколения. Реально все наше еврейство основывается на самопожертвовании. Я смею это утверждать, совершенно мне это очевидно, что то, что мы сегодня евреи, я говорю сейчас не о герах, я говорю сейчас просто о тех, это потомственные евреи. Почему? Потому что все поколения, которые нам перенесли это еврейство, они перенесли это нам еврейство с большим самопожертвованием. Я уверен, что у каждого еврея его еврейство построено на том, что его какие-то предки в каком-то поколении, на каком-то этапе готовы идти на смерть ради своего еврейства. Реально, если говорить про праведных герах, безусловно, настоящие праведные геры всегда для них, знаете, действуется актом самопожертвования. Очень большим. это их личный акт, как у графа Потоцкого. Конечно, никакой не всем, как у графа, скажем так, но это не... И тут я хочу коснуться этой очень важной темы. То есть, опять же, я повторяю эти слова, переданные нам от автора книги «Двар Авраам», что он говорил, что надо жить самопожертвованием, а не с самоубийством. То есть мы говорим много раз, повторяем слова из 30 главы Тилим, «Хаим Берацуно». Когда человека воля Творца, «Хаим», когда воля Творца для него – это истинная жизнь, когда отход от этого – это смерть, это его ощущение. Это есть истинное еврейство. Когда человек живет так, то действительно он отстаивается жизни. Хаим Берацуно. Это реально, так я понимаю, попросту говорится, эти слова Двар Авраама, что такое ситуация, когда вроде бы смерть нас окружает, а есть только один выход из этого. Это жить, хаим, жить, точно соблюдая его волю, тогда у нас есть шанс удостоиться Хаим Берацуно. И тут я хочу коснуться, в частности, одной очень принципиальной темы. И эта тема, она очень принципиальна. Как известно, для Авраама был сын, это будет продолжением его дела, дела его жизни. Но это была вещь более важна, чем продолжение мира грядущего. Мы читали на прошлой неделе. Это вещь удивительная. На нашей главе мы читаем о том, как Всевышний наказывает Сдом, и открывает это Авраам. Почему это открывается Авраам? Авраам был много достоинств. Но тут упоминается одно из них. Сказано, «Ки ядатив лемана шрицавет эсбонов вэсбейсо ахарав вэшамру дэрэх ашем ласойсца сдоку мишпат леман эви ашем Авраам скоро эзэша дзимбэрэлов». То, что Авраам Авину, он будет наставлять своих детей, свой дом, чтобы шли по пути Творца, Это причина, что Всевышний как бы знал Авраама. Это причина любви Всевышнего к Аврааму. Есть тема она очень-очень актуальная. Очень-очень актуальная. Это тема воспитания детей. Вопрос, какое место занимает в нашей жизни. Понимаете, мы все бней Авраам. Давайте просто в этих главах вдумаемся о том, как для Авраама было важно собственные дети, и не просто собственные дети, как некоторое биологическое потомство. В этом смысле, говорит, также и Шмоль подходил. И остальные его потомки тоже, кроме Ицхака. А вот потомки, которые действительно будут идти по его путям. Мы когда-то публиковали замечательную книгу «Рав Ицхак Шем Олам», первая часть. Он добил страшные вещи. Что когда у человека, не дай Бог, есть дети, которые не были путям Всевышнего, то если бы у них не было, было бы лучше. Было бы лучше. Почитайте книгу. Почему? Потому что замысел человека, чтобы он продолжение, но увеличил славу Творца в этом мире, в его путям, А если его потомство, наоборот, он эту славу отрицает и оскверняет ее, то, скажем так, это не то потомство, которое хотел Авраам. И тут была одна очень-очень-очень больная тема. И в России, и в Америке. И люди, которые сами еще соблюдали Тору, но детям не сумели или не захотели, не сумели передать. Если мы немножко коснемся нашего учителя, Рабицкого Зильбера, то удивительное достоинство было то, что он не просто сам остался верен Торе, но он передал ее своим детям. Это просто один маленький эпизод. Вообще такой характерный эпизод. Я слышал от очевидца. Есть такой один из главнейших мир, Нахман Лейбович, он был шулином, Рафаэлем Финкелем, и женатый на двух сестрах. Он взять Рафаэля Финкеля, предыдущего главнейшего мир. И как-то, когда я еще учился в Шатмир, вот я помню, это был мистер Бенцином Зидман, это было, и когда с ним разговаривали, он вспомнил, как он наткнулся в Иерусалиме на новоприбывшего Рабицкого Зильбера с семьей. Интересная история. Это было в Шаббат. И находится еврей, который немножко не похож на окружающих. Спросили, кто, что ему нужно. Он ищет кота Лемара в истину плача. Только приехал в Иерусалим. Разговорились, как-то Нахман Лейбович решил, что такого редкого человека надо взять в гости к его тестю, Бенуше Финкер. И они позвали, пригласить их на третью трапезу в Шаббат. В тот же Шаббат это был. И второй, если не помню, я буду ошибаться в деталях. Ну, царь Зильбер приходит, главнейший Шатмир. Рабби Ицхак знал, что такое Рош-Ишива. Его папа учился в Ишиво, знал, что такое Рош-Ишива. И вот, что происходит во время трапезы. Все чин-чинно, все хорошо. В какой-то момент извиняется перед главой, перед хозяином дома. Говорит, у меня есть обычай. Я всегда за столом рассказываю детям Пашат-Шаво. Я про прощение хочу его исполнить здесь. Он начал сказать, детям Пашат-Шаво, как будто он в Казани или в Ташкенте, это не важно. Понимаете, есть то, что мы видели у Рабицкого Зильбера, это самоотверженное воспитание детей. Одна из страшных моментов его жизни была, когда пытались с ним забрать детей в Казани. В основном же это было из самых страшных эпизодов его жизни. Я помню, я слышал об этом лично, не только по книге. И мы немножко видим, какие дети там выросли. Но у многих такого не было. Люди, которые соблюдали тщательно Тору в России, но не смогли это передать дальше. Не смогли. А тут есть две темы. Одна тема, это надо Тору передавать детям радостно, а не с вздыханием. Дети любят радость, они не любят вздыхание. Придут с радостью, то это счастье плоти и крови, и души. То, что это с дыханием, что ж поделать, нам, мы это евреи, нам так положено, тяжело, неудобно, ну что можно поделать. Так вот, ребенок думает, что папе нечего поделать, а я уже начну что поделать. Есть еще одна вещь, когда ребенок видит самопожертвование родителей, чтобы он учил Тору, он тоже понимает эту важность. Тут просто известную же историю. Вот такой великий человек, Ритбаз. Помню, по-моему, был раввином Слуцка или Луцка, в Руйска. Может, того и другого, но оно не противоречит. Чтобы в Цфате был здесь великих борцов за святость 7-го года в Эрцисрое, стал на великие книги, комментарии на Иерусалимский Талмуд. Тут Тосфот Ридер называется. А есть одна история, которая оставила на его неизгладимый след в его жизни. Родители были очень бедные люди. Они зарабатывали, папа зарабатывал на строительстве печей. Но не всегда была работа, если быть только рабочим, это копейки. Работал тогда, когда были собственные материалы, все делал сам. И вот пришло время, когда они не могли платить ребенку за хедер. Что было делать? Что делает папа Ритбаза и его жена? Это не было в Иерусалиме, а было где-то в Восточной Европе, не знаю, Россия, Беларусь, Украина, неважно, там холодно зимой, там нужна печка. Вот папа Ритбаза разбирает печку у себя в доме, чтобы построить кого-то другому за деньги, чтобы было что заплатить ребе в хедере. Ребе в хедер. А Ритбаз говорил об этом, что эта печка его всю жизнь грела. Когда мальчик видит, какой он божественный родителей, чтобы дети его росли в Торе, эта печка его грела всю жизнь. Нечто подобное не в такой мере, но как-то все-таки. Есть маленькая, но очень важная история о маленьком Рамойше Файнштейне. Он учился в хедере, папа его был раввином, это была не очень хорошо оплачиваемая должность, мягко говоря, как известно. И в классе у него было 12 детей. Папа считал, что для него он не получил достаточно внимания от ребе. Он был способным ребенком в большей фэште. И он учился, знаешь, что он был бездельником. Поэтому он уговорил еще нескольких родителей разделить класс, чтобы было не в классе не 20, а 6. Я помню еще одну историю, понимаете, есть очень такая замечательная история из книги Рабицкого Зильбера, как он еще будучи в лагере, он готовил кубики с еврейскими буквами, распросил Бен Циона, когда она была, по-моему, 2,5-3 года. Ему не терпелось научить ребенка алфавиту. Это об этом он думал в лагере, ни в каком другом месте. Он просто думал, что время, силы и так далее, сделать для этого буквы, чтобы как-то ребенку принести что-то. Понимаете, давайте коснемся, так сказать, вещей, которые у нас очень актуальны. Ладно, история пришла от Шимшона Пинкуса. Мы жили в Факим. Факим это тогда было, не то, что сейчас, тогда была такая, городок развития, в основном жили выходцы из Северной Африки, очень теплые евреи с хорошим сердцем. Вот, но многие из них были очень далеки до знания Торы, и хорошие евреи, но часто не понимали, что вокруг происходит, особенно когда вокруг было много людей, которых очень сильно их оболванили. Известно, что там левые партии там, с ним строили синагоги, чтобы привлечь к себе. Буквально, левая там рабочая партия строила синагоги, таким, чтобы прибрать их к рукам. Но там была одна женщина, праведная, сефардская женщина. Сын немножко отбился от рук. Пошел по плохому пути. Женщина постилась в течение полугода два раза в неделю, чтобы уже стоило с этим постом, чтобы Всевышний помог ей, чтобы сын пошел в правильном пути. Ну, Пингу спросил, у тебя есть дома телевизор? Сказал, да. Брось посты и выбрось телевизор. Знаете, есть еще одна история. В нашей общине в Афаким и в Тифрахе были построены системы образования для детей Аврахим. И более религиозные семьи вокруг, понимая, что уровень образования еврейского там дается другой, чем в обычных школах, очень хотели послать детей. Вот мой учитель Фридман, Рака Фридман из Тифраха, установил правило, такому принципу принимать детей не из общины Аврахим. Без телевизора. Мы должны почему? Кроме свободы телевизора. И семья готова на самопожертвование телевизором ради своих детей, там, это мы такое все принимаем. Если нет, то нет. Нет, то нет. Понимаете, это, когда мы говорим о самопожертвовании, ради воспитания детей, это касается большой сферы. Это касается, что человек ради этого готов отказаться от того, что ему самому какую-то причину важно. Если он не готов пожертвовать ничем ради этого, значит, для него не важно воспитание его детей. Давайте скажем вещи откровенно. И дело даже не именно в телевизоре, в чем подобное ему. Современный неконтролируемый интернет хуже всех телевизоров вместе взятых. Дело еще одна вещь. Вопрос, насколько мы еще, даже не имея детей, готовы построить себя, чтобы мы могли их воспитывать. Господи, детей воспитывают с дня рождения даже до этого. Понимаете, нам надо думать про то, как дети наши нас будут видеть, что они увидят в нас. Ну, просто одну полуанекдотическую историю, но история направлена истинно, это не анекдот. Пришел один из хасидов, гуру, к Ребе. Рассказывать ему, что у него ребенок, он маленький совсем, у него есть какие-то проявления особой святости. Он берет какой-то шнурок и делает, его навязывает себе тфилин. Рэба смотрел, он скажет, ты, пожалуйста, не сказывай мне про святость, перестань молиться дома, иди все, иди молиться у меня. Знаете, дети учатся у нас тому, как мы живем. И если мы хотим, что наши дети выросли как надо, надо, чтобы мы их учили истинно тем, что у нас есть. Это требует от нас сегодня жить иначе. Жить, когда Тора, когда исполнение Торы, жить по Торе – это основное. Какая-то вещь, это не тяжкое бремя, которое мы с болью несем, а как нечто радующее, веселящее. Когда жизнь в доме, она – это радость жизни в Торе, когда тоже дети воспринимают. Когда дети видят родителей, что Тора – это самое важное, жизнь – это самое важное, когда родители живут внутренней жизнью, а не внешним почетом и так далее, то это то, что мы, это то, что мы можем детям дать. Потому что давайте просто поставим точки над «и». Вот, допустим, вырос Исраиль, еще есть полбеды. Значит, полбеды, но есть прекрасная сила образования. Она прекрасная, но с своими ограничениями. Ну, что за ограничения? Объясню. В классе не 6 детей, не 12, а 35. Я никого не виню. Это финансово обеспечить чрезвычайно тяжело. Особенно, как у нас независимая система образования. Но думать, что можно полагаться только на хедер на школу и так далее. Невозможно. Понимаете, что мы хотим? Мы хотим, чтобы то, что мы не можем делать сами с одним ребенком, с двумя, тремя, четырьмя, чтобы сделать ребе за свое рабочее время 35. Но надо, конечно, особо гениального ребе. Где такого найдешь? Ну, просто вещи надо просто понять. А тем более, если мы говорим, что когда люди не живут в Эрец-Исраэле, они в еврейских центрах, где нет у них вообще никакого образования еврейского, настоящего, окружает нееврейский мир, полный соблазнов, полный привычек и так далее, то проблема эта колоссальна. И, понимаете, можно реально в любой среде, в любой месте можно воспитать настоящих еврейских детей. Это то, что мы видели и в России, то, что мы видели и в Америке. Есть, Всевышний помогает, очень помогает. Это требует большого самопожертвования. И времени, и сил, и отказаться от вещей, которые человеку более важны. Но когда человек живет по принципу, у меня бизнес, у меня работа, у меня жена его говорит то же самое, у меня бизнес, у меня работа. Есть такое понятие новое, бизнес-вумен. Мы, конечно, за Тору, мы за это. Они кошерно одеваются, кошерно кушают, все в порядке. Это люди, которые не... Ну, что дети, ну... Занимают какую-то прислугу, деньги у них есть. Какие-то кружки те, кружки эти. Кружки, которые имеют никакого отношения, это понятно. И там заполняют прислугой и кружками, еще какими-то компьютерными играми. Даже незапрещенными я веду сейчас. День ребенка. В каком воспитании в Торе мы можем вообще думать? Я говорю откровенно. Знаете, надо просто понять, что мы читаем в этих главах. Мы читаем о том, что это воспитание детей, это то, что была причиной, то, что Всевышний любил Авраама. Мы хотим удостоиться, что нас тоже любили. У нас есть путь к этому, нас требуется воспитывать детей. Если можем жить вместе Торы, отправить их в подходящее место учебы, поселиться вместе, где у них будут вокруг хорошее окружение, еврейские дети, которые учат Тору, молятся, они что-то другое. Если нет такой возможности, значит, надо вложить, значит, надо просто бросить все, переехать. Не получается по каким-то причинам. Значит, надо построить дом так, чтобы дом выращивал детей, так как семья рабицкой судьбы выращивала детей. Это, знаете, я повторяю на то, что начался урок. Еврейство строится на самопожертвовании. Это от начала и до конца. С самого рождения нашего народа было построено самопожертвование. Это Авраам. Сейчас даже не важно, с чего это начинается. Начинается с обрезания, и начинается, как его бросили в огонь Нимродом. Все испытания Авраама – это вся история нашего народа в изгнании. Это все было непрерывная цепочка самопожертвования, быть евреями. Быть евреями – это жизнь Хаим Барацойна, жить по его воле. Это та живительная сила, которая нас несет и поддерживает, которая нас вызволяла нас из самых тяжелых ситуаций, как это катастроф. И это то, что требуется также, и чтобы мы воспитали поколение следующее и следующее поколение, чтобы это поколение было продолжало путь Творца, как сказано. Мы говорили там, в прошлом году об этом, что «Ицав» означает два смысла. Буквально приказ, указание, заповедь. самый весь корень цевет присоединил. И сам это означает, чтобы Авраам как бы присоединит своих детей, свой дом, потомство, как часть завета единения с Творцом. И каждый из нас хочет удостоиться этой любви Творца, чтобы в этом мире находится все. Понимаете, мы все хотим прощения грехов, мы все хотим, чтобы с нами не шли по линии суда. Что, я думаю, что все вещи понятны. Надо удостоиться, чтобы Всевышний нас любил максимально. Я не говорю, что эта любовь, она позволяет нам делать вещи недостойные, ни в коем случае. Но даже если мы стараемся жить достойно, нам надо жить, удостоиться в любви Творца. Вот любовь Творца, она корень сказан здесь. Если мы действительно самоотверженно стараемся, трудимся, чтобы наше следующее поколение, наши дети, наши внуки, они шли по воле Творца, как сказано, «Вишамру дерех Хашем», и блюли путь Творца, жить на солнце такау мишпат, занимаясь, творя добро. И ради этого Всевышний придет Аврааму, даже сказал дальше, там все, что он ему обещал. Всего хорошего.